Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» приглашает вас в начале этого часа соборно помолиться о ниспослании мира. Затем мы с вами услышим чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, первой седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. 14-я передача из цикла бесед религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова о Евхаристии выйдет в эфир примерно минут через 15. Ну а в заключительный третий часа мы пригласим послушать продолжение беседы доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры профессора Александра Николаевича Ужанкова из его авторского радиоцикла «Духовные основы русской словесности». Сегодня в эфире третья беседа о повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба».
Дорогие братья и сестры, многие из вас знают, сколь действенна молитва по соглашению. И думаю, насколько же может быть сильна наша молитва на радио «Радонеж», когда мы находимся в трагической ситуации. И предпринять, в общем-то, ничего другого не можем, как только помолиться, вот так соборно помолиться по соглашению о восстановлении мира на всей нашей большой Родине. Итак, прошу вас, каждый день вместе с радио «Радонеж» в 22 часа ежедневно молиться вместе с нами. Давайте сделаем так, что радио «Радонеж», которое и так объединяло и объединяет нас многих, еще объединяло единым молитвенным духом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И на племенным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугущие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 14 зачало, 5 глава, с 33 по 41 стих. Господь сказал: «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб», а я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду, и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. В этих словах Христа раскрытие третьей заповеди: «Не употребляй имени Господа твоего напрасно». Именно это означает «не приступай к клятвы». Ложная клятва — нечестие по отношению к Богу и неправда по отношению к человеку. Ложно клянущийся как бы говорит: «Господи, помоги мне», а сам желает, чтобы Господь ни за что не помог ему, поскольку дает лживую клятву. Это не означает, что всякая клятва — грех. В относительно недавние времена клятва в судах, военная присяга, приносимая с верой в Бога, означала, что люди воздают имени Божию подобающую ему честь. Они обращаются к высшей правде, к высшему знанию, к высшему суду для устроения по справедливости земной человеческой жизни. Что имеет в виду Христос, говоря «не клянись вовсе»? Прежде всего, ненужное употребление имени Божия в обыденном разговоре — признак безблагодатного, не знающего страха Божия сердца. И мы должны избегать клятвенных обещаний в делах, которые не зависят от одного нашего произволения. Безумие призывать в свидетели нашей правды небо — это все равно, что клясться самим Богом. «Не клянись ни землей», — говорит Христос, — потому что это тоже было бы клятвой ее Творцом и Владыкой. «Ни Иерусалимом», — потому что его освящает Царь царствующих и Господь господствующих. «Ни головою твоею», — потому что она принадлежит более Богу, чем тебе, со всеми ее дарованиями, и ты не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. От лукавого, от лжи, которая есть во всех людях, подвластных ему, ибо всяк человек — ложь. Ваше слово должно быть значимо само по себе. «Да», если это действительно «да», и «нет», если это действительно «нет». Святость и правдивость ваша да будет известна всем человекам. Христос зовет к подлинности наших слов. Мы знаем, как мало прямоты и простоты в человеческих отношениях сегодня, искаженных изнутри двусмысленной сложностью, подменами, хитростью, лукавством саморекламы. Господь не создает новой морали, Он ничего не упраздняет. Он раскрывает глубину того, что является подлинной человечностью, но приобщиться ей по-настоящему могут только те, кто приходит ко Христу, истинному Богу и совершенному человеку. «Вы слышали, что сказано, — говорит Христос, — око за око и зуб за зуб». Этот ветхозаветный закон возмездия в свое время очень сильно ограничивал инстинкт мести, столь естественный для падшего человека. Но и его, пройдя через 2000 лет христианства, человечество, казалось бы, давно уже должно было оставить далеко позади. Увы, если бы сегодня оно оставалось хотя бы на уровне Ветхого Завета. Не надо искать примеры, углубляясь в историю. Посмотрите, сколько городов Югославии и Ирака было подвергнуто бомбардировка на наших глазах в качестве репрессивных мер со стороны государств, по-прежнему именующих себя христианскими. Термины «эскалация военных действий», «политика с позиции силы» и «нанесение превентивного удара» постоянно звучат в западных СМИ, и мало кто замечает, что у этих постхристиан срабатывает тот же древний, доветхозаветный дикий инстинкт. Что же означают слова Христа? А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Евангелие никогда не дает готовых нравственных рецептов. Речь идет скорее о духе, чем о правилах. Сам Христос, когда его ударил слуга первосвященника, не подставил другую щеку. Он ответил твердо и с достоинством, что ты бьешь меня. И никто не имеет права, ссылаясь на эти слова Господа, покрывать несправедливость. Христос не предлагает здесь юридического закона, который можно было бы применять по отношению к гражданскому обществу. Это означало бы выпрашивание милости у торжествующего зла, поощрение насилия, ограждение безнаказанности преступников. Христос не отменяет закон возмездия. Там, где правители должны употреблять меч правды для устрашения злодеев и защиты обиженных. И в гражданских судах этот закон должен по-прежнему быть мерилом для наказания преступников. Разумеется, Христос не может освящать беззаконие, требованием от слабых безропотно уступать насилию. Бывают обстоятельства, когда подлинные христиане должны сражаться, покоряться неправде и несправедливости, в особенности, когда жертвы их являются другие, абсолютно противоположно Духу Христову. Господь говорит о прощении личных грехов и о том, чтобы в гражданских судах никто не требовал большего наказания, чем это необходимо для общественного блага. Христиане не должны быть мстительными. Закон правды у нас не может быть отделен от закона любви. Зло не побеждается, когда мы отвечаем на него таким же злом. Когда воздают злом за зло, с неизбежностью вступают в ничем не разрываемый адский круг. А когда по милости Божией мы прощаем личные обиды, зло становится внешним по отношению к нам. Когда же не прощаем, зло одерживает еще одну победу, оно входит в нас. Христос хочет открыть человечеству иной путь, победить зло добром, ответить на ненависть любовью. Что значит подставить другую щеку? У святых отцов есть два толкования. Согласно первому, одна щека — наш ближний. Когда ему наносят обиду, мы должны быть готовы подставить другую щеку, себя, жизнь свою не пожалеть ради него. А когда нам наносят личную обиду, мы должны подставить другую щеку, смирение и твердость любви Христовой. Наш Господь ради нас принял заушение. Тем, кто захотел неправедно судиться с Ним, Он отдал и верхнюю, и нижнюю одежду, и взошел на крест, обнаженным от небесной славы, и он прошел не одно, а два поприща по дороге к Голгофе, чтобы принять крестную смерть не в ненависти, а в любви ко всему роду человеческому.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает религиовед, главный редактор портала «Православная традиция» Владимир Иванович Немыченков. Сегодня в эфире передача 14-я о евхаристической жертве.
Уже в самом тексте евхаристического канона все-таки священник в самом начале упоминает тоже словесную и бескровную службу. То есть слова жертвоприношения нету, но упоминается словесная бескровная служба, которая в данном случае синонимична жертве. И молится о том, чтобы Господь не спасал Святого Духа на дары и на самих молящихся. Таким образом, священник, а вместе с ним и миряне, совершают Богу словесное служение и приносят словесную бескровную жертву. Она же жертва хваления, духовная жертва и наша жертва. Вот эти же термины, будем говорить, употребляет и Григорий Богослов, о чем мы будем говорить чуть позже. А сейчас давайте рассмотрим очень важный для нашей темы термин. Это, собственно говоря, словесный. Словесное служение, словесные жертвы. Дело в том, что мы привыкли, что в современном русском языке все, что относится к слову, это относится к речи. Оно и понятно, но надо иметь в виду, что в богослужебных текстах и в тексте Священного Писания, в частности, послание апостола Павла к римлянам, термином «словесный» по-славянски, это славянский перевод, переводится греческий термин «логикэн». Вот об этом мы сейчас подробнее поговорим, потому что вот ту жертву, которую приносит священник, которую приносим мы во время божественной литургии, она словесная. Нам важно понять, в чем же заключается эта словесность. В богословии термин «словесный» относится не только к литературе и к изящной словесности, а я напоминаю о том, что Сын Божий в Евангелии именуется Бог Слово, да, или Логос по-гречески, Божественный Логос, Евангелие от Иоанна. Так прямо и говорится. Вот эти важные для нас смыслы термина словесные будут связаны с божественным логосом. Для того, чтобы нам, я просто подумал, что если я сразу, чтобы слишком не затягивать, дело в том, что у меня есть там специальная статья по словесному служению, это будет слишком долго, поэтому вот в нашей беседе я выбрал краткий там ее вариант изложения, но чтобы к этой теме подвести слушателей, я сейчас предложу вашему вниманию знакомые для вас тексты, потому что это тексты наших утренних, вечерних молитв и самых распространенных акафистов Христу и Богородице.
Ну и потом отсылку тоже сделайте к статье, пусть люди почитают.
Скажу, да. Вот я напоминаю, что восьмая песня, восьмой кандак акафиста Христу и Богородице, там есть такое таинственное указание. «Устранимся суетного мира, ум на небеса приложши», то есть приложив. А в другом акафисте «Устранимся суетного мира, ум на божественное возложим». То есть вроде бы это наш вот обычный акафист, который мы там читаем, где примерно пересказывается история, священная история спасения, некие наши прошения произносятся, но тем не менее есть вот такие указания таинственные на то, к чему призывается человек. То есть он должен созерцать за видимым невидимое. Вот обратимся к утренним молитвам, которые, большинство из нас, наверное, из тех, кто высоковленный, там читают каждый день, и в общем-то, так довольно бегло, и мы не всегда вдумываемся в те слова, которые мы произносим. Просто в свое время, мой духовный наставник особо мне обратил внимание на некоторые из этих молитв. И я вот сейчас об этом скажу нашим слушателям. В самом начале утренних молитв есть так называемый тропарий троичный. Оно, может быть, по названию тех, кто читает на памятях, они уже, наверное, не помнят, что это такое. Но это вот после обычного начала, то есть это то, что читается после молитвы «Отче наш». «Восставший от сна, преподаем тебе блажи, ангельскую песню пеем тебе сине». Да? «Свят, свят, свят, и все Боже, Богородицу и помилуй нас». Так вот, что мы читаем в этих троичных тропарях на славу? Буду читать медленно. «От одра и сна воздвигал мя иси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мои отверзи, воеже пети тебя, святая Троица, свят, 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 еси Боже, Богородицу и помилуй нас». Значит, что мы здесь, на что обращаем внимание? О том, что в человеческом организме, в человеческом естестве выделяется ум и сердце. Говорится о том, что наши уста для того, чтобы петь словословие Богу, должны открываться по вдохновению Божию. Почему я еще об этом говорю? Потому что в древности евхаристические молитвы совершались по наитию Святого Духа. Это видно прямо по тексту. Если посмотреть евхаристические молитвы, то там всегда есть указание, что вот вдохнови нас славить Твое имя. И наши утренние и вечерние молитвы, они составлены святыми отцами. Святые отцы, понятно, что у них были свои откровения, они получали благодать Святого Духа, и те молитвы, которые они составляли, они тоже во многом составлены по вдохновению. Или в этих молитвах прямо высказывается прошение к Богу, чтобы получить это вдохновение и славить Бога правильными словами. Почему я еще говорю о правильном? Потому что в свое время Климент Александрийский предупреждал, что неправильной хвалой можно оскорбить Бога и тем впасть в прегрешение. Поэтому, собственно говоря, вот мы, как все, как новоначальные и малоопытные, мы все опираемся на тексты молитв святых отцов, которые вот для нас записаны, есть в молитвословии. В утреннем там же правиле читаем следующую молитву. Молитва ко Пресвятой Троице, которая начинается: «От сна восстал, благодарю тебя, Святая Троица, яко многие ради твоей благости, долготерпения, не прогневался на иси на мя ленивого и грешного». На что нужно обратить внимание? Значит, там говорится, значит, что ты не прогневался, Господи, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, вои же утренне вати словословите державу твою. Но утренне вати — это значит просто совершать раннюю молитву, рано утром. Про словословие. В чем заключается словословие? Значит, словословите державу твою, и дальше идут прошения. «И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечным, и воспевайте Всесвятое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь». Значит, предполагается, что молящийся имеет чистый ум, который созерцает божественные тайны, получает словеса от Святого Духа, то есть божественный помысл в словесной форме. Человек проговаривает эти словеса своими устами, хотя бы самому себе. Принимает эти словеса как заповеди Божьи, поскольку они от Него исходят, и познает в них волю Творца. Стремится исполнить эту волю Божию и славит Бога в своем сердце и устами, то есть устно. То есть перед нами изложение чина жертвы хвалы и словесного служения. Потому что творить волю не свою, а Бога, это значит служить Ему. Вот все, когда мы говорим, и вот в текстах мы встречаем везде слово «служение» или «служить», то служение заключается в том, что исполнение чужой воли. В этом смысл служения. Ну вот есть еще похожие тексты, мы находим, да. Ну вот кроме того, вот в утренних молитвах есть еще молитва первая святого Макария Великого. Как у него начинается молитва? «Боже, очисти мя грешного, яко же николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойно, и восхвалю имя Твое святое». Вот это то, о чем я говорил от Климента Александрийского. То есть вроде бы что такое? Ну вот мы встали утром, да, вот начинаем молиться, тем более, что еще и не своими словами. А какие слова туда вкладываются? Преподобный отец: «Да неосужденно отверзу уста моя недостойно». То есть речь идет о том, что мы должны очень ответственно относиться к тому, что мы произносим при нашем общении с Богом, о чем мы просим и какими словами, и за что мы там хвалим, например. Значит, еще одна молитва утренняя, по которой приписывается Василию Великому, это шестая молитва из утреннего правила: «Тя благослови, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами, великой же и неисследованной, славной же и ужасной». Ну, мы можем предположить, что речь идет о неких великих откровениях, которые подвижник может получать по воле Божией. И ближе вот к концу в этой молитве говорится, что «в нечаянии лежащие ны, то есть нас, воздвигал еси, воеже словословите державу твою, тем же молим безмерную твою благость. Просвети наши мысли о часа, и ум наш от тяжкого сноленности восстави». Опять говорится: «Отверзи наши уста, исполни их твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо, пейте же и исповедайтесь о тебе». То есть святые, которые составляли молитвы, они все время говорят о том, что мы, как люди грешные и несведущие, просим, чтобы Господь сам нас вразумил, какими молитвами и какими словами нам обращаться к Нему. Это то, о чем апостол Павел писал, да, что мы не знаем, как молиться, и просим Святого Духа, чтобы Он нас
умудрил
и научил этим словам. которые достойны Бога. И теперь вот подходим еще к одной очень важной части, это к святоотеческому пониманию человеческого естества. Ну, понятно, что мы люди современные, тут сейчас куча, значит, у нас этих наук всяких есть, физиология, психология. Для нас будет важно в последующем нашем разговоре опираться на то, как святые понимали человеческое естество и в какие части или аспекты вот человеческого естества они различали. Вот я напоминаю канон из последования к причастию. В шестой песне этого канона говорится: «Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое, из подобия неосужденного, владыка, к страшным тайнам приступить». Значит, здесь упоминаются четыре части: ум, душа, сердце и тело. А вот в следующей молитве, о которой я скажу, там перечисляются как раз все вот необходимые нам пять частей человеческого естества. Это пятая часть, это еще помышления или мысли. Вот для нас это важная молитва вторая святого Антиоха, вечерняя. В этой молитве, вот я еще, чем она еще важна, о том, что мы уже говорим, что в Евхаристии мы причащаемся, соединяемся с Богом, да? А если посмотреть святоотеческие творения, то там часто говорится о том, что душа человека – это невеста, что совершается таинственный брак души с Богом. Есть еще один такой важный образ у святых отцов – это вселение Христа в верующего человека. Ну, об этом я вот тут проведу цитаты из апостола Павла, из Евангелия, и потом мы посмотрим, как об этом говорится в одной из вечерних молитв. Во второй молитве святого Антиоха там говорится как раз о вселении Христа в верующего человека. То есть приведение человеческой природы в идеале в соответствии с человеческой природой Господа. То есть христианин должен стать Христом с маленькой буквы. Об этом тоже отцы часто пишут. Ну, например, что, собственно, сам Господь говорил. В Евангелии от Матфея он говорил ученикам: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Или в другом месте: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Отец Небесный нам как бы не видим, и, в общем-то, и недоведом, и недоступен, но Господь сам говорит о том, что кто видел Сына, видел Отца. «Я и Отец одно», говорит Христос в Евангелии от Иоанна. «Отец во мне, и я в нем». То есть, когда Господь говорит о том, что будьте совершенны, как Отец, ведь фактически это означает, что будьте совершенны, как Сын Божий. Потому что Сын Божий стал человеком и реализовал в себе ту совершенную человеческую природу, которую мы утратили вот в грехопадении Адама и Евы. И вот теперь давайте вчитаемся в эту молитву, вторую молитву вечернюю святого Антиоха. Она как раз обращена ко Христу. То есть это все-таки надо отличать, что у нас некоторые молитвы обращены к Отцу, некоторые к Сыну. И забегая вперед, скажу, что как раз в Евхаристии, и, то есть имеется в виду на литургии, как раз все молитвы обращены к Богу Отцу. То есть упоминается и Сын Божий, и Святой Дух, но все молитвы обращены к Отцу. Так вот, вторая вечерняя молитва – это обращение ко Христу, и как раз в этой молитве он называется Логосом. Вседержителю Слово Отче, то есть Логос Божий. «Сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, навсегда во мне почивай». Как Господь может почивать? Это как раз вот это и есть вселение Христа в верующего человека. Ну, дальше идет перечисление обращения к Спасителю, которое завершается словами: «Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем». И вот теперь важная для нас часть этой молитвы. «Просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни меня во время подобное на Твое словословие». Ну, словословие-то указывает на жертву хвалы, на словесную жертву, а перечисление вот этих всех пяти частей человеческого естества, ум, душа, сердце, тело и мысль, оно в этой молитве ставится в соответствии в образах других, но ставится в соответствии по смыслу с естеством Христовым. То есть «просвети ум светом святого Евангелия», то есть имеется в виду стяжание ума Христова, о чем еще апостол Павел говорил, я вот приведу потом цитату. «Душу любовью креста Твоего», то есть это пометование жертве Христовой. «Просвети сердце чистотой словесе Твоего, То есть в сердце должны быть не греховные помыслы, да, о которых Спаситель говорил, помните, в Евангелии, что человек оскверняется не тем, что входит в уста, а то, что выходит. Потому что из сердца исходят все блудодеяния, злодеяния, убийства и все остальное. Так вот, сердце человека, христианина, должно быть наполнено божественными словесами. «Просвети тело мое твоею страстью бесстрастную». Бесстрастная страсть Спасителя – это безгрешные страдания Христа. То есть тело христианина не должно подчиняться греховным страстям. Но понятно, что в мире, который лежит во зле, человек неизбежно страдает. Вот эти страдания должны быть бесстрастными, и желательно ради истины. И последнее. «Мысль мою твоим смирением сохрани». То есть речь идет о том великом смирении Христовом, по которому Сын Божий стал человеком, претерпел все скорби, которые выпали вот на его долю и которые описаны в Евангелии, и тем самым совершил наше спасение. Вот я напомню из послания апостола Павла, послание к Филиппийцам, 2 глава, вот известный этот гимн апостола Павла. Он говорит ученикам: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Какие чувствования? Вот в молитве святого Антиоха они перечислены все. И в послании к Коринфянам апостол говорит о себе: «А мы имеем ум Христов». Вот на это Иоанн Кронштадтский замечает, что апостол Павел имеет ум Христов, то есть совершенный, светлый, между тем, как люди века сего имеют ум, потемненный страстями и несовершенный. Вот такое предварительное вступление по словесному нашему естеству. Я напомню, что и по Григорию Богослову, и другие святые отцы, они как бы различают в человеке так называемое словесное естество и бессловесное. Бессловесное – это имеется в виду человеческая плоть, то есть как бы физическое его тело. А словесное естество – это то, что относится к уму, душе, к мыслям, помышлениям и к духовному сердцу.
Продолжение бесед религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова о евхаристической жертве вы услышите в одной из наших программ на ближайшей неделе. Духовные основы русской словесности. Согласитесь, совсем иными глазами мы смотрим на, казалось бы, с юности знакомую повесть Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба», когда о ней рассказывает доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, заместитель директора научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева, профессор Александр Николаевич Ужанков. Сегодня в эфире беседа третья.
Вот когда Гоголь пишет об этом чувстве, душа ждала кого-нибудь, да, и дождалась, то он предваряет возможное уже развитие этого сюжета. То есть если попадется вот предмет особый, попадется на глаза Андрею, то могут быть весьма серьезные последствия. Ну и, собственно, это чувство станет основой и для предательства. Но об этом тоже еще будет последнее. Я здесь не буду останавливаться на том, как Андрей, собственно, увидел первый раз эту гордую полячку, дочь воеводы Ковенского. Причем предстал он перед ней в самом таком невыигрышном виде, когда его обдала грязью какая-то коляска. Он ухватил за колесо и хотел дернуть, так сказать, и наказать этого кучера, который успел даже хлестнуть его кнутом. Андрей не удержался, так сказать, шлепнулся в грязь, и самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна красавицу, какую еще не видывал отроду, черноглазую, белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, смех придавал сверкающую силу ее слепительной красоте. Ну и не случайно, что Андрей настолько, так сказать, вот был поражен этой красотой, что уже даже, не, может быть, не отдавая себе отчет в своих дальнейших поступках и решается ночью прокрасться в дом этой красавицы. Но опять же таки, сила чувства, охватившая его, была столь велика, что он просто онемел перед этой красотой и вызвал очередной смех юной девы. И вот наши путники наконец-то приблизились к Сечи, Запорожской Сечи. Они въезжают в город. «Здравствуйте, панове! Здравствуйте и вы!» – отвечали запорожцы. Везде по всему полю живописными кучелями пестрел народ самый разнообразный. По смуглым лицам видно было, что все не закалены были в битвах, испробовали всякие невзгод. Так вот она, Сечь. Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы. Вот откуда развивается воля и казачество на всю Украину. То есть, иными словами, казацкая вольница, вот что такое Сечь. И здесь действительно мы видим те принципы демократизма, которые описывает вот Гоголь, когда все вместе выбирают и предводителя кошевого, и когда выбирают атамана, и все решается на казачьих сходках. То есть действительно решает сам народ. Но здесь мы видим, как казаки пребывают в некотором, ну, таком не совсем для них привычном состоянии. Потому что войны нету, значит, удали свои показать они не могут. А для Тараса Бульбы самое важное теперь, чтобы его сыновья поскорее не показали себя в бою. Потому что нигде так не проявляется казацкая доблесть, как в бою. И вот для него самое важное было показать и вот своим старым товарищам, боевым друзьям своих сыновей, ну а самое главное, чтобы они никак не ударили в грязь. Вся Сечь представляла необыкновенное явление, а было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. То есть вот все пребывали, да, вот на пиру, но это неестественное состояние Сечи. Веселость была пьяна, шумна, но при всем том не было, это не был черный кабак, где мрачно искажающий весельем забывается человек. Это был тесный круг школьных товарищей. Разница была только в том, что вместе сидений за указках и пошлых толков учителя они производили набег на 5000 коней. Вместо луга, где играют мяч, у них были неохраняемые беспечные границы. Разница та, что вместо насильной воли, соединявших их в школе, они сами собой покинули отцов и матерей и бежали из родительских домов, что здесь были те, у которых уже мотались около шеи веревкой, которых вместо бледной смерти увидели жизнь, и жизнь во всем разгуле, что здесь были те, которые по благородному обычаю не могли удержать в кармане своем копейки, то есть самый-самый разнообразный народ. Вот точно так же, как вот снедошися мнози ищущие суда и правды в пустыне. Эта странная республика была именно потребностью того века, замечает Гоголь. Потому что никто не мог вот так вот сплотить, и ничто не могло сплотить, как война за христианство, война за веру. Интересно, как принимали в это братство, когда приходил очередной беглец к кошевому, и какое испытание или какие вопросы задавал кошевой. «Здравствуй, что, во Христа веруешь?» «Верую». «И в Троицу Святую веруешь?» «Верую». «И в церковь ходишь?» «Хожу». «А ну перекрестись». Пришедший крестился. «Ну хорошо», — отвечал кошевой. «Ступай же в тот, какой сам знаешь, курень». Вот был прием. То есть вот если в Бога верю, в церковь ходит, может перекреститься, значит он свой. «И вся Сечь молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании». А это замечательные слова. То есть на что здесь Гоголь обращает внимание? Не только потому, что церковь одна, которую срубили на Сечи. Можно было как построить много зданий. Но вопрос-то не в том, что в данном случае церковь не как одно здание, да? А церковь как некий институт, который всех их объединяет. И поэтому они молились в одной церкви, то есть они принадлежали одной церкви. Это не раскольники какие-нибудь. Это православные люди, принадлежащие одной вере. Они готовы жизнь свою отдать за эту веру и за церковь, но о чем они не хотели слышать, так о посте и воздержании. Вот, собственно, те две вещи, которые и приведут к гибели всех этих казаков. Потому что мы с вами знаем, уже в конце сечь изменится, переменится. Обычаи не переменятся, другие люди придут. И точно так же будет относиться и к церкви, и к посту, к воздержанию. То есть вот что-то есть неистребимое в русском народе. Что значит пост и воздержание? То есть духовный пост, самое важное. Если на посту, значит как часовой, не спать. И в духовном смысле, и в физическом. Мы видим, что этим правилам казаки многократно пренебрегали. И за это не раз поплатились. И воздержание. Вот воздержание от чего? Потому что, естественно, каждый грех, он входит постепенно в человека. И его меняет природу. Можно ли, если приехал на сечь, можно ли думать, скажем, о той же панночке, которую вспоминает Андрей? Конечно же, нельзя. То есть это и есть то самое воздержание. Но не всегда оно дается, потому что помыслы гуляют там, где хотят, и человек не всегда способен ими управлять. И вот Гоголь показывает это, что если нет воздержания даже в помыслах, то они могут привести к великой беде, страшной беде, то есть вот предательству, и не просто гибели человека, а гибели души, что гораздо хуже, чем просто физическая гибель. И вот замечательный совершенно поединок такой на словах и хитростей Тараса Бульбы и Кашевого. Поскольку Тарас Бульба хотел испытать своих сыновей, значит, ему хотелось бы поскорее пойти на какую-то войну. Но вот мы с вами говорим, что казаки – защитники. А если они идут на войну, значит, получается, что они не защитники, а наоборот, они хотят напасть. Да? И смотрите, и вроде бы Кашевой, собственно, и пытается урезонить старого Тараса Бульбу. «А что, Кашевой, пора бы погулять запорожцам, негде погулять», отвечал Кашевой, вынувший изо рта маленькую свою трубку и сплюнул на сторону. «Как негде? Можно пойти на Туреччину или на Татарву? Не можно, ни в Туреччину, ни в Татарву», отвечал Кашевой. Как не можно? А так, мы обещали султану мир. Да ведь он бусурманин. И Бог, и Святое Писание велит бить бусурманов. Да? То есть сразу и Бог, и Святое Писание велит бить бусурманов. Да? То есть свой довод. Нет, не имеем права. Если бы не клялись еще нашу верою, а вот самое главное, поклялись собственной верой, то, может быть, и можно бы было, а теперь нет, не можно. Как не можно? Как же ты говоришь, не имеем права? Вот у меня два сына, оба молодые люди. Смотрите, какие доводы. Что не можно, но что там мир, подумаешь, так сказать, вот мир, и что клятву дали. Доводы-то гораздо сильнее. Вот у меня два сына, оба молодые люди. И еще ни разу ни тот, ни другой не были на войне. А ты говоришь, не имеем права. Дескать, что твое слово, так сказать, и мир. А ты говоришь, не нужно идти запорожцам. Да? То есть вот и гораздо шире. Как же так, так сказать, вот нужно. Не то, что можно, а нужно. Ну уж нет, не следует так. Так стало быть, следует, чтобы пропадала даром казацкая сила, чтобы человек сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни всему христианству не было от него никакой пользы. Так на что же мы живем? На какого черта мы живем? Растолкуй ты мне это. Ты человек умный, тебя недаром выбрали в кошевые, растолкуй мне. Так на что же мы живем? Вот для Гоголя важным совершенно обстоятельством было служение Отечеству. В авторской исповеди он когда-то запишет уже, так сказать, вот последствия, оглядывая свой жизненный путь, что с детства он ощущал потребность послужить Отечеству. Но он, правда, не знал, каким образом он сможет это делать. И он признается в авторской исповеди, что не думал, что писательством сможет послужить этому Отечеству. Но самое главное – да, чтобы каждый человек нашел применение своим силам и потрудился Отечеству. Это первое. Но вот видите, для казаков то, что самое главное. Зачем жизнь? Зачем казацкая сила? Чтобы ни отчизну, ни всему христианскому миру не было от нее никакой пользы. И вот Владимир Алексеевич Воропаев, о котором я много говорил, профессор Московского университета, разбирая черновые работы Гоголя, включая различные выписки из различных церковных книг и святых отцов, приходит к такому выводу, В отношении Тараса Бульбы выписки позволяют проследить за мыслью Гоголя о важном вопросе. Разрешает ли церковь убивать людей на поле брани? И среди них есть такая выписка, имеется в виду Гоголя. Непозволительно убивать, но убивать врагов на поле брани и законно, и похвалы достойно. Просто убивать нельзя, заповедь «не убий». Одна из основных. Да, но на поле брани и законно, и похвалы достойно. Значит, вот камзакам и нужна эта брань. А в другом месте, в одной из статей, вот выбранных мест из переписки с друзьями, Гоголь пишет графу Александру Петровичу Толстому: «Вспомните, что когда приходила беда, тогда из монастырей выходили и монахи, и становились в одни ряды с другими. Черницы, Яслябы и Пересвет, с благословения самого настоятеля, преподобного Сергия Радонежского, взяли в руки меч, противный христианину, и легли на кровавом поле битвы». Значит, видите, даже, так сказать, вот для Гоголя это тоже был пример. Если черницы пошли, то тем более уж казаки должны сложить голову за свое отечество. Вот для какой пользы, да? Вот какой долг у казаков? Долг – святыня, замечает Гоголь. Человек счастлив, когда исполняет долг. Вот для него теперь это самое главное. Это выходит на первое место. Долг – святыня. Человек счастлив, когда исполняет долг. Посмотрите, Тарас Бульба в этой повести человек счастливый, несмотря на все те испытания, которые претерпевает. Почему? Потому что он исполняет свой долг. Он полковник, он воин, и он защищает русскую землю и православную веру. И поэтому он счастлив. А то, что есть лишение, так воин, понятное дело. И может быть и в плен попасть, и может, так сказать, убит. И то, что сыновья выходят на войну с ним, так это тоже так должно, потому что они тоже воины. И вы помните, да, как, обращаясь к товарищам, Тарас Бульба вот, в заключительных своих словах напоминает казакам об их долге и прямо и призывает, точнее, их положить за друзей души свои. «Пуже знают, что такое значит в русской земле товарищество. Уж если на то пошло, чтобы умирать, так как мне муж не доведется так умирать». То есть вот именно только за товарищей. Ну вот, поскольку Кошевой не хочет идти на войну, поэтому Тарас Бульба тут же решается отомстить ему. Но каким образом отомстить? Да, то есть сместить и уже избрать другого Кошевого. Не сговорившись с целым рядом казаков, они подбивают на переизбрание. И выбирают Кукубенко, достойного казака. И здесь важно, опять же таки, как выкрикнули Кукубенко, но кричите Кирдягу, шепнул Тарас Бульба, и вот Кирдягу как раз и выберут. И как вот Кирдяга будет проявлять смирение, когда ему будут предлагать палицу, то есть символ власти. Кирдяга, престарелый, но умный казак, давно уже сидел в своем курине, как будто бы и не ведал ни о чем происходившем. А что по новостам нужно, когда пришли к нему казаки? Иди, тебя выбрали в кошевы. Промилосердствуйте, панове. Где мне быть достойным такому чести? Где мне быть кошевым? Да у меня и разума не хватит к отправлению такой должности. Будто уж никого и лучше и не нашло в целом войске. Ступай же, тебе говорят. Видите, даже еще прикрикивают. Почему? Еще не выбрали. Пока еще кандидат. Можно и прикрикнуть. Опять же таки, вот товарищество. То есть он равный по сравнению со всеми. Помните, когда будет решать вопрос, вот кому под дубнами, кому остаться, кому уйти, вот Кирдяга, чтобы быть равными со всеми, снимет шапку. В присутствии Кошевого казаки обязаны были снимать шапку, выказывая тем самым уважение ему и слушаясь его, так сказать, они молча слушают, снявши головной убор. Но чтобы быть равным с ними, то есть не выделяться, то есть он будет в данном случае не как кошевой, а как равный, может быть, первый среди равных, он тоже снимает шапку свою, с чем и подчеркнут вот это самое равенство. И вот двое из них схватили под руки, он упрямится, подталкивает сзади кулаками, пинками и увещеваниями, ничего себе выбирает кошевого, да? Не пять же за чертов сын, принимай же честь собака, когда тебе ее дают, да? Пока, повторяю, еще не кошевой, пока еще не главный. По обычаю, да, он дважды отказывается, потом третий раз уже берет. И когда уже Тарас Бульба добился своего, да, тут уже они и решают вопрос, а куда же идти? Ну, если есть мир с Татарвой, значит, не могут туда идти, но хотя бы отпустить молодых на насадах, то есть вот на морских судах легких на которых казаки как раз и выходили и в Черное море, и в Турцию даже нападали. Ну, собственно, такие же когда-то судахи еще и в IX веке русские на Константинополь ходили. И вот тогда, когда уже, казалось бы, принято решение, когда удаль молодецкую уже можно испытать молодым казакам, напав на турков, приходит известие о Польше. Приехал казак в оборванных свитках, спросили кошевой, а чем приехали? С бедою, кричал с паромом приземистый казак. Какую? Позвольте по Новозапорожцу речь держать, говори. А вы разве ничего не слыхали о том, что делается на Гетьманщине? То есть это на той территории, которая под Гетьманом. В данном случае это королевский Гетьман, который назначается Польшей. И, стало быть, он служит польскому королю, но и, в общем, следит за порядком на Украине. Но что делается после унии? Это маленький такой экскурс, на который обращает внимание Гоголь. Он вообще проникновенно во все тонкости вникает. После унии, которая там несколько, так сказать, вот уния в конце XVI века, и Люблинской, и Брестской унии, так сложилось, что поляки стали передавать русские православные церкви в аренду иудеям. И даже управляющие монастырей тоже были гражданские лица, чаще всего иудеи. То есть они брали в наем. И, скажем, чтобы православный священник отслужил службу, то нужно было заплатить хозяину, в кавычках, этой церкви, соответственную пошлину. Если не могли собрать соответствующих денег, то служба в церкви не разрешалась. Причем католики умышленно делали так, что, повторяю, что отдавали в аренду церкви и целые монастыри иудеям. Для православного человека ничего не было более оскорбительного, чем это. Это первое. Второе. Здесь несколько раз упоминается Сейм. Малорос не мог попасть в Сейм, если он не принимал католичество или хотя бы унии. То есть вот ограничение вероисповедания было очень сильным. Но вот единственный такой остров сопротивления – это были князья Острожские, которые оставались все время православными, которые и создают и общину, и школу православную, которые будут вот в XVI веке и Острожскую Библию издадут, вот именно эти князья, и братство православное во Львове создадут, ну и так далее, и так далее. То есть вот они-то будут, они были очень богаты, и с ними приходилось считаться, даже польскому королю. Но остальные, по сути дела, были бесправные. То есть попасть малороссам в Сейм, повторяю, это было практически невозможно. Хотя многие, конечно, этого хотели. Вот тут Гоголь и показывает вот те беды, которые обрушились на Украину. Так вот, что делается, что и родились, и крестились, а еще и не видели такого. То есть от рождения не было. Договори, что делается собачий сын. Такая пора теперь завелась, что уже церкви святые теперь не наши. Как не наши? Теперь у жидов они в аренде. Если жиду вперед не заплатить, то и бедней нельзя отправить. Что ты толкуешь? А если рассобачий жид не положит значка нечистую свою рукою на святой Пасхе, то и святить Пасхи нельзя. Врет он, паны, браты, не может быть такого, чтобы нечистый жид клал значок на святой Пасхе. Слушайте, еще и то расскажу. Аксен заездит теперь по всей Украине в тарантайках. Да не то беда, что в таратайках, а то беда, что запрягает уже не коней, а просто православных христиан. Слушайте, еще не то расскажу. Уже, говорят, жидовки шьют себе юбки из поповских рис. Вот какие дела водятся на Украине, панове. А вы тут сидите в Запорожье, да гуляете. Да видно, татарин такого задал вам страху, что у вас уже ни глаз, ни ушей, ничего нет. А вы все не слышите, и что делается на свете. Ну, а спрашивают, а где же гетьман, который мог бы постоять за все это? Повторяю, что Гоголь несколько, так сказать, вот из эпизодов из 16-17 века объединил в один. То есть были, конечно же, гетьманы, и тут об одном он будет тоже говорить, которые и возглавляют борьбу украинского народа, или, так сказать, русского народа против поляков. И чаще всего, когда вот разбивали регулярные королевские полки казаков, то самой страшной казни, конечно же, предавались вот как раз руководители этих восстаний или гетьманы. Вот тут тоже он не называя кого. Вот гетьман зажаренным в медном быке лежит в Варшаве, а полковничьи руки и головы развозят по ярмаркам на показ всему народу. Вот что наделали полковники. Ну и, естественно, гетьман, зажаренный в медном быке. Это была любимая казнь вот в конце 16 и в 17 веке. У поляков как раз вот воевод, старшин и полковников казачьих. Медный бык – это такая большая-большая медная бочка, куда заживо связанного помещали русского. Подставили на огонь эту вот медного быка, как его называли, и человек, естественно, погибал. Ну и вот, естественно, казаки, которые услышали такое, сразу же бросили клич с тем, чтобы не бывать, чтобы жиды держали в аренде христианские церкви, чтобы ксензы запрягали в оглобли православных христиан, чтобы попустить такие мучения на русской земле от проклятых недоверков, чтобы вот так поступали с полковниками и с гетьманами. Да не будет же сего, не будет. И вот тут уже действительно начинается подъем уже всего казачества, всей Запорожской сечи, потому что они выступают как один на защиту веры и русской земли. Достается прежде всего, конечно, вот тем самым жидам, которые были тут рядом же на Запорожской сечи, и тут же казаки начинают вершить суд по-своему. И вот один из пойманных просит слово сказать. «Ясные паны», — произносит жид, — «таких панов еще никогда не выдавало, ей-богу, никогда. Таких добрых, хороших и храбрых еще не было на свете». Голос его замирал и дрожал от страха. «Как можно, чтобы мы думали про запорожцев что-нибудь нехорошее? Те совсем не наши, те, что арендаторствуют на Украине». То есть, понимаете, то есть вот кровного родства здесь нету. То есть вот мы, поскольку мы с вами, мы уже свои. Вот те не наши, те же, так сказать, вот чужие. «Ей-богу, не наши, то совсем и не жиды, то черт знает что». То есть, так сказать, вот родственники, они понятно кому. То такое, что только наплевать на него, да и бросить. Вот они скажут все, не правда ли, и Шлема, и ты, Шмуль, и все, так сказать, и все, кто здесь вот есть. Ну и те, естественно, поддерживают. «Мы никогда еще», продолжал, «не снюхивались с неприятелями, а католиков мы и знать не хотим, пусть им чет приснится. Мы с запорожцами как братья родные». Как, чтобы запорожцы были с вами братья, ну, так сказать, новая волна. Но Тарас Бульба заступается за Янкеля, которого еще знал его брат, я имею в виду Тараса Бульбы. И Тарас сказал такие примечательные слова. «Жида будет всегда время повесить, когда будет нужно, а на сегодня отдайте его мне». Да? То есть вот он его спасает, и дальше, как мы знаем, Янкель как раз будет помогать ему повидаться с Остапом. Ну вот здесь речь замечательная Кошевого, которая проникает в сердце любого казака. И что удивительно, вот Гоголь описывает разгул казачий, потому что все пьяные, перепитые, там один казак лежит посередине дороги, его объезжают, потому что как пан лежит, там, так сказать, разбросав руки ноги во все стороны, кучками, так сказать, вот где-то пьют. Там, ситуация, как только приехали в сечь. И вот теперь, как только приходит известие о том, что делается в русской земле, как происходит удивительное отрезвление. Все отрезвели, так сказать, и физически, и, естественно, духовно. Вся сечь отрезвилась, и никогда, нигде и нельзя было сыскать ни одного пьяного, как будто бы их и не было никогда между казаками. Понимаете, то есть вот сразу происходит отрезвление это. Тут же вот церковь, тут же священник, который окропляет их всех. Все целовали крест. И тронулся табор, потянулся из сечи, все запорожцы обратили голос назад. То есть прощаться с чем? С матерью. Не с кем, а это именно с чем? С матерью. «Прощай, наша мать, пусть тебя хранит Бог от всякого несчастья». Потому что для них сечь – это родная мать.
Заключительную беседу о повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» мы услышим с вами от доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Ужанкова, в следующий четверг.